сейчас поговорим о документальном кино. В нашей студии режиссер Сергей Волков и герой документального фильма «В отрыве» украинский музыкант Александр Пипа. Здравствуйте.
Добрый, хотя и пасмурный день.
Добрый день.
А вот, собственно, вы пришли к нам в день журналистского, я так называю, предпремьерного показа фильма «В отрыве». Или это уже полноценная премьера?
Это пока еще действительно допремьерный показ для прессы, для такой тусовки как бы кинематографической. И, в общем-то, для всех, кто захочет прийти, потому что рынок документального кино в Украине очень маленький, его мало кто знает, и обычно им интересуются одни и те же люди. А премьеру мы бы хотели сделать, как это и положено, на каком-то крупном фестивале класса А за пределами Украины, где-нибудь, скорее всего, в Европе.
Давайте о фильме поговорим, да? То есть вот самое главное, начнем с идеи. Какова идея? Почему вы решили, что этот фильм нужно делать?
Прежде всего, я документалист по образованию. Я окончил и операторский факультет, и режиссерский. И занимаюсь документальным кино. У меня не было вопроса, нужно ли его делать. Я просто хотел сделать честное, полноценное, объемное кино о людях, которых я люблю, которые мне интересны. Вот Александр Пипа – это один из них. Второй – это Игорь Чернявский, скрипач, солирующий скрипач, преподаватель. Он приедет прямо на эфир, простите, прямо на показ сегодня в 7 часов. Вот, а идея родилась еще давно, в 2012 году. Точнее, в 2012 году мы уже начали первые съемки. И вот в общей сложности работали над проектом больше 4 лет. Вначале мы, конечно, не представляли себе ни объем, ни сложность этого как бы, материала, этого проекта. Потом началась революция, Майдан, все эти события. Как-то все это вошло в фильм, и фильм во многом изменился. А изначально мне очень хотелось сделать такой фильм-портрет. И во многом было очень интересно поэкспериментировать с формой, потому что обычный фильм-портрет – это просто когда о каком-то одном человеке рассказывают, а у меня как бы два героя, которые не знакомы в жизни. Я надеюсь их сегодня познакомить. Это два украинских музыканта, которые играют совершенно разную музыку. Один играет панк, другой классику.
Я бы сказала, даже очень разную.
Абсолютно. И при этом, на мой взгляд, люди очень похожи, их многое роднит.
То есть вы их знакомить будете уже на премьере, да? Это тоже такой режиссерский ход.
Да, я, ну так сложилось. Сегодня я надеюсь, что они познакомятся.
Все-таки за 4 года, наверное, и сам фильм как-то менялся вместе с событиями, которые развертывались в стране.
Да, фильм очень во многом поменялся, потому что когда мы его... Я хочу сразу сказать, что этот фильм был поддержан и профинансирован Госкино, то есть агентством по вопросам кинематографии. Он снят за государственные деньги и фактически материально принадлежит государству, то есть Министерству культуры. Мы, когда подавали заявку, конечно, мы не могли предположить, что вот здесь мы сидим сейчас на Крещатике 26, да, что совсем вот в 100 метрах будут какие-то, ну, печальные, во многом позитивные события в виде протестов. Об этом Саша может подробнее рассказать, он активный участник Майдана. Вот. И, конечно, фильм менялся, да. То есть, если изначально драматургию мы строили просто на том, что мы живем во время какого-то засилия попсы, и я хотел рассказать о неформате, как я это представляю. Может быть, кому-то покажется странным, что я отношу классическую академическую музыку к неформату. Но это правда, потому что, насколько мне известно, вы в украинском эфире, я не беру канал МЕЦО, который транслируется по спутнику, вы не найдете, в принципе, никакого СМИ, никакого канала, радио, где в полной мере была бы представлена классическая музыка.
Точно, нет специализированных радиостанций, которые транслируют классику. Хотя мы знаем, что в Европе и в Америке есть такие станции и есть аудитория.
Да, в каждой европейской стране таких радиостанций несколько, в Германии, по-моему, 3. То есть, если вы принесете сегодня там Моцарта или Баха на радио, вам скажут, это не формат.
Ну вот вы знаете, Ирина Нижник, наш звукорежиссер, подсказывает, что у нас есть радиокультура в эфире. Там значительная часть классической музыки звучит.
Есть и радиокультура, и канал культура. Они, конечно же, что-то снимают. Я с этим не спорю, но это не специализированные, как бы, ну, не целенаправленные. Их аудитория разная.
Давайте подключим Александра к нашому разговору.
Александр, подключайся.
Да.
Я вже думав, що про несе.
Ні, ми про вас не забули. Та багато музики в фільмі. А і от як ви поставились до такого неформатного формату?
Про вас раніше хтось знімав документальне кіно?
Ні, це такий перший кошмар в моєму житті.
Чому кошмар одразу?
Ну, 4 роки зі мною ходила знімальна група з камерами, світлом.
Навіть коли ви були на Майдані і під час протестів, так?
Ні, там, здається, пронесло. Чи Сергій тут, хоче
просто
задати?
Шурик чоловік скромний, я добавлю. Дело в том, что я не только, наверное, первый, кто снимал документальное кино, но боюсь, что и последний, потому что Шурик уже не меня и никого другого не подпустит. Это я так чувствую.
Из-за этих 4 лет с камерой жизни, да?
Да, и вот что касается Майдана, я очень жалею, что я там не снимал, но Шурик не даст соврать. Я просился, говорил, Шурик, давай снимать. Он говорит, нет, ты знаешь, я не буду пиариться на Майдане. Как многие, это правда.
А, это громадянская позиция.
И для меня, как для документалиста, это было очень тяжело, а по-человечески я это понимаю.
А, Олександр, але все ж таки про музику знімали багато.
Багато. Ну, це заради чого я і погодився. Ну, не про мене.
А про які саме ваші проекти були зйомки?
Ну, ясна річ, що заставляли... примушували балакати і про ВВ, і про борщ.
Ну, так.
Так, для історії, для галочки. Але в першу чергу Сергій відзняв, нашої теперішньої групи «Атрактор», відзняв скільки концертів?
Ну, більше 10.
Повністю. Скрізь, куди ми їздили, на фестивалі, в Києві концерти. Скрізь був Сергій, були камери, світло, мікрофони. І мені замість того, щоб брати концерт, доводилося думати, а так, а який в мене зараз вираз обличчя? Це ж все ж для вічності.
А розкажіть, на яких фестивалях ви за цей час були?
Сергійку, нагадую, у мене ж. Я ж...
Ну, наскільки я пам'ятаю, у нас взагалі географія зйомок большая.
Були ми на Республіці в Кам'янці-Подільському.
Так, во-первых.
Були рок-н-бол.
В Полтаві.
В Полтаві.
Потім у нас був концерт... в Чернігові.
Чернігові
печально
известно,
где был плохой.
Почему печально известно?
Нам там не очень повезло со звуком. Для музыкантов это всегда больно. Вот. Но вообще в целом география у нас большая. Мы снимали в общей сложности около 15 фестивалей. Это надо просто титры. Знаете, может, 4 года так много, что мы начали забывать.
А почему в отрыве, да? То есть у вас, с одной стороны, панк-рок звучит и классика. А, то есть это как раз те музыкальные стили, которые позволяют оторваться?
Не совсем.
От земли.
И да, и нет.
Мабуть, тут и йдеться про анекдот про неуловимого Джо.
Ну, Шурик ответил как философ.
Або тепер анекдот розповідайте, так? Або розповідайте, чому в отриві.
Шурик, давай анекдот, а потом я скажу правду.
Я анекдот не пам'ятаю, пам'ятаю тільки термін, який вже став.
Ну, наскільки я пам'ятаю, суть була в тому, що почему он неуловимый, потому что его никто не ловит, да? Кажется так. Вот. Что касается непосредственно названия, то спасибо за вопрос. Он очень, очень важный и очень точный по существу, потому что вообще название фильма — это во многом ключ для понимания фильма. И в данном случае здесь есть такой семантический дуализм. Во-первых, в отрыве это, конечно же, некое состояние психологическое, то есть быть в отрыве, отрываться, и в то же время это состояние, ну, нахождения в пространстве, да, то есть в отрыве от чего-либо, в отрыве от культуры, от здравого смысла, от многих вещей. И здесь эта игра слов, она поддерживается. Я не случайно взял как бы два полюса не формата, то есть вот такой ультрарадикальный, на мой взгляд, панк-рок, и, который исполняет группа «Атрактор», которая, кстати, сегодня... дает бесплатный благотворительный концерт вечером после нашего фильма. Вот. И в то же время, с другой стороны, это классический музыкант. То есть мне было очень интересно сделать такой вот полярный взгляд на то, что такое вообще музыкант в Украине, который вне шоу-бизнеса и который не работает непосредственно на продажу.
А я вот хотела запитати, Сашко, вы досі себе відчуваєте в Україні не форматом?
Ну, зараз трохи змінилися взагалі акценти щодо там рок-сцени. Просто раніше був формат не формат, або розмови про попсу не попсу, які теж вже давно стали попсою. А зараз просто є шоу-бізнес, а є там інші музиканти, що грають музику для себе. Ось я більше відчуваю себе музикантом, що грає музику для себе.
Я, от, друзі, мені здається, що фільм завжди ліпше подивитись, та?
Ось я згодний, тому що я його теж не бачив.
А, ви ще не бачили. Цікаво. Ну, така можливість буде сьогодні, це кінотеатр «Жовтень», так? Початок
о
19-й годині.
Вірно, і... в «Жовтень» в 7 часов, в 19.00, второй етаж, зал «Кіноман», вход відкритий. Но боюсь, что кресел уже всем не хватит.
Не хватит, да. Но, слушайте, это очень хороший показатель, между прочим. И вот у меня вопрос к Сергею Волкову, режиссеру фильма. Но, по моим ощущениям, вы сами-то не оторвались от земли, да, вот во время создания этого фильма. Почему? Потому что все-таки вы отслеживали то, что происходит в стране, и оно не прошло мимо вас. То есть вы не улетели куда-то в далекий космос.
Ну, наверное, не было такой... задачи, но, во-первых, мы довольно здорово полетали по орбите Украины, у нас география большая, то есть мы снимали много в Харькове, это было несколько экспедиций таких длительных, мы снимали в Полтаве, мы снимали в Каменце, то есть на Западе мы снимали в Чернигове, я сейчас просто уже все города не вспомню, и в Днепропетровске, вот.
В Днепре?
Да, теперь уже, ну, тогда еще в Днепропетровске, теперь уже в Днепре.
Сергію, розкажіть, будь ласка, ви згадували, що збираєтесь в Європу вести фільм?
Да, ми б дуже хотіли. Существує просто определенная логика существования документального кино. Оно, прежде всего, ориентировано в любом случае на фестивале и живет примерно один год, ну, вот так вот активно. Да? То есть фестивальные зрители — это те люди, которые ходят, смотрят на основных площадках. И потом, если повезет, какой-то канал, опять же, дай бог, европейский, покупает фильм для телеэфира. Насколько я знаю, в Украине с этим очень печально, потому что, ну, каналы либо не покупают, либо покупают за копейки. И то в основном потому, что сейчас почти нет своего контента, а российский запрещен, который раньше составлял очень, очень много, да. И как бы с одной стороны, украинское пространство информационное, телевидение прежде всего, остро нуждаются в наполнении этим контентом. То есть,
так, наоборот, это шанс для вас.
Смотрите, это шанс, конечно.
Вот сейчас обрезан российский контент. А я хочу сказать, ну, это, правда, докризисные цены, но каналы покупали один сегмент, скажем, там, «Улицы разбитых фонарей», сериал «Менты», покупали и по 100 тысяч долларов. Речь шла об одной серии. То есть это были значительные бюджеты. Да, это было до войны, правда. Я не знаю, какие сейчас деньги. Но, на самом деле, для украинских производителей сейчас шанс... получить вот этот сегмент рынка и внутри Украины.
Совершенно верно. Я не буду говорить о ценах, я просто не знаю, как закупают вот эти вот байеры, как бы продюсеры на телек, но, судя по всему, берут в основном даром, и меня это не очень беспокоит, потому что, опять же, все материальные права принадлежат Госкино, я на этом фильме не заработаю ни гривны.
Но у вас есть смежные авторские права, поскольку вы режиссер.
Ну, это сложный вопрос, он скорее к продюсерам. Я клянусь вам, что пока еще не заработал ничего и пока не планирую, но для меня принципиально важно, чтобы этот фильм вообще дошел до украинского зрителя. Я понимаю, что даже если мы сегодня в наш зал, который рассчитан на 200 мест, придет 500, и люди будут стоять там или сидеть на полу, все равно это как бы, ну, недостаточная аудитория, чтобы мы этот фильм донесли до людей. Фильмы снимают для зрителей.
Да. А скажите, вот вы на себе это уже прочувствовали. Фильм профинансирован Госкино, чего раньше, в общем-то, не наблюдалось в Украине, да? И пошел такой процесс производства. Вот насколько сейчас будет оживление на именно... в производстве документалок, ну и художественного кино, полного метра. Есть такое ощущение, что начинается такой некий, ну тяжело еще сказать бум, но во всяком случае начало процесса в Украине?
Да, спасибо тоже за вопрос. Это действительно стоит обсудить, потому что многие люди даже просто не знают о том, что в Украине уже много снимается. И тут, опять же, проблема с прокатом, потому что телевидение часто показывает не все. Кинотеатры, они все-таки заинтересованы в том, чтобы показывать блокбастеры, потому что кинотеатры в частных руках.
И там есть некая монополия, когда вот продюсерские компании, они диктуют репертуар.
Ну, репертуар, прежде всего, диктует спрос, то, на что люди хотят ходить.
Не всегда, потому что ориентируются именно на блокбастеры, но кто сказал, что хорошее, качественное европейское кино не будет пользоваться спросом в Украине, например, да? То есть мы просто не проводим даже таких измерений, а считаем, что нужно везде показывать кассовые блокбастеры.
Я так, ну, точно не думаю, но подобная статистика есть. То есть все-таки вот когда приходят к прокатчикам люди приносят пакеты фильмов, то фильмы, скажем, которые получали там призы в Каннах, они, конечно, идут, но идут ограниченным прокатом.
Вот о чем речь.
И все же диктуется, ну, в основном...
Вот, кстати, Андрей Халпахчи у нас был недавно на эфире, он тоже сетовал на эту проблему, что показать качественное кино... которое у нас почему-то считают неформатным, хотя оно давно уже стало кассовым, да, например, ну, вот испанские фильмы, которые у нас, Альмодовара режиссера, да, он давно уже стал кассовым режиссером, но у нас его считают таким неформатным, как вы говорите, да, и диктуют, прокатчики диктуют свои условия. То есть, грубо говоря, везде должны идти кассовые блокбастеры. Есть такая проблема в стране.
Ну, я думаю, что эта проблема во многом нерешаемая, просто потому что действительно люди в основном, к сожалению, прежде всего потребляют что-то некачественное, это факт, во всем, не только в кино. То есть это касается и той же музыки, Александр подробнее может об этом рассказать, и ну, практически во всех сферах
фастфуд
мысли. Да, то есть опять же, тут еще вот одно печальное, как бы такое можно сравнение провести, вот если Саша говорит фастфуд, я вам скажу, что тут другое, вот как бы страшно, что люди, которые продают фастфуд, которые как бы, ну, прежде всего, это продюсеры музыкальные, телевизионные, даже киношные, они же потом вечером идут в хороший ресторан, едят качественную еду, слушают там какой-нибудь джаз.
Так вот о том-то и речь, что вообще тут происходит перетекание аудитории. И на самом деле никто не может сказать, что люди, которые пришли на фильм там Джеймса Кэмерона, да, а они потом не пойдут на ваш фильм. Вот, ну, нету таких ограничений. Вполне возможно, что аудитория, которая ходит на Джеймса Бонда, она пойдет потом на некий фестивальный фильм посмотреть. Перетекание аудитории всегда происходит, просто должен быть выбор. И должны эти фильмы стоять в репертуаре.
Нет, совершенно верно. Я бы эту дискуссию скорее уже перевел в рамки цифр. Дело в том, что Госкино, которому мы действительно очень благодарны за поддержку, за последние несколько лет самым активным образом стали финансировать фильмы. Документальные фильмы финансируются в Украине на 100%, ну, за исключением копродукционных фильмов, которые делаются как минимум двумя сторонами. Детские фильмы для детей финансируются на 100%. Игровое кино, насколько я помню, до 50%, хотя, может быть, и больше. И анимация финансируется тоже, по-моему, до 100%. То есть и снято было за эти годы очень много, и, слава богу, сейчас выбор есть. И если посмотреть афиши, то украинские фильмы есть в прокате. И действительно очень много делает глава Госкино Филипп Ильенко для того, чтобы украинские фильмы были представлены и в Украине, и за рубежом, и на всех фестивалях крупных, таких как Канны, есть украинский павильон украинского кино, фильмы закупаются, то есть определенные успехи, и прежде всего успехи в коротком метре игровом и в документальном кино.
А вот, собственно, говорим мы о документальном фильме «В отрыве», и поскольку фильм рассказывает о музыке, мы подумали, что неплохо было бы послушать музыку группы «Трактор». Как вы считаете?
Ну, если Саша разрешит, то да.
Саша, вы разрешаете?
А у вас есть?
Олександр, показати фільм зараз ми не можемо в радіоефірі, але музичний фрагмент...
Так, тому ми послухаємо «Трактор» Хургада.
Давай. Outside.
Вот это звучала группа «Аттрактор» и Александр Пипа. Ну, надо было видеть, как реагируют сами участники нашего разговора. А я только скажу, что сегодня после демонстрации фильма в кинотеатре «Жовтень» будет проходить такой благотворительный концерт группы «Аттрактор». Ребята, только не разгромите кинотеатр, пожалуйста, потому что «Жовтень» не перенесет второго погрома. Вот. А для меня всегда сложно было отличить хард-рок от панк-рока. Я вот у Александра хочу запитати... Розкажіть, чим відрізняються ці стилі?
Аби я знав. Я взагалі в стилях трохи плаваю, так не розбираюсь.
Але точно знаєте, що це панк-рок, так?
Ні, це Сергій так називає, обзиває. Мені це якось, ну, це в нас, наша група – це дует. Ми граємо вдвох з барабанщиком. І для нас це більше, ну, ближче там до бардовської пісні, до джаза. Але Сергій чомусь це здається панком.
Да, но у меня есть своя теория на этот счет. Я тоже не знаю. Не хотелось бы, конечно, какие-то уж прям ярлыки навешивать, но тут надо вообще поговорить о терминологии. На самом деле, вот мы с Сашей об этом беседовали, и Саша сказал очень интересную мысль, которую я теперь тоже принял, и, ссылаясь на него, могу озвучить, что вообще панк сам по себе, он намного старше, чем панк-рок. То есть это некая такая философия, видимо, близкая к какому-то буддизму и пофигизму, но в то же время, которая вот несет что-то такое светлое и прекрасное, и панк-рок — это лишь одна из граней. И вот я думаю, что то, что делает Александр Пипа со своим рок-партнером Дэйвом Ли, барабанщиком, вдвоем фактически ритм-секцией заполняя вот все пространство как бы классической рок-группы и как бы даже его как-то переполняя, я думаю, что это вот в моем представлении и в моей классификации это некий такой last punk, последний панк. Но надеюсь, что все-таки панк он будет развиваться и впредь, и думаю, что Саша нас еще много чем удивит.
Да, ну, а знаете, мне очень интересны ваши сравнения. Вы и с буддизмом сравнили сейчас. Как по мне, так вот панк-рок, как и хард-рок, хорошо слушать, когда вот хочется революцию в стране произвести.
Да, само собой. Ну, панк взагалі це дуже революційний термін. В принципі, панк це і є революція.
А, так ми з вами от зараз і зробили це відкриття, хоча цю межу все одно важко якось от відрізнити. Ну, добре, я думаю, що тут
справа не в музичній формі. Це більше лежить в якоїсь там ідеологічного. Соціальному якомусь підтексті.
Ага, чудово. Ну, а як ви до класичної музики ставитесь? Це я у Олександра запитую.
Я дуже люблю над класичною музикою знущатися. Ось сьогодні в нашому концерті прийматиме участь український бас-баритон оперний Андрій Перебийніс.
Так.
І ми разом виконуватимемо оперні арії.
Ну, і буде Ігор Чернявський, я так розумію. Це виконавець класичної музики.
І якщо нам повезе, то він з нами теж буде грати Deep Purple.
Ну, може бути.
Ну, що ж, таке не можна пропустити.
Так, ну, Deep Purple — це теж класика. Класика року.
Своєрідно.
Як ми всі взаємопов'язані, так чи інакше.
А у нас, к сожалению, почти заканчивается время в эфире программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что с нами был режиссер Сергей Волков, который снял документальный фильм «В отрыве». Он рассказывает историю двух украинских музыкантов. Один из них, Александр Пипа, также был в нашей студии. А второго можно будет уже увидеть на премьере документального кинофильма «В отрыве».
Кстати, он там будет исполнять вживую классическую музыку?
Я пока не знаю. Игорь приедет прямо экспрессом вот с поезда на показ, и мы даже толком это не согласовали. Но я прошу вас всех тоже приходить, и вы увидите сами.